Прочитаемте, дорогие братья и сестры, из Евангелия от Луки, 23 глава, 44 стиха. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Сотник же, видя происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращал себе я себя в грудь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Приведенные слова снова возводят нас на Голгофу, в тот момент, когда там произошло исполнение предвечного плана спасения рода человеческого. Когда совершился исход, о котором беседовал Христос с пророками, пророком Ильей и законодателем Моисеем на горе Преображения. В тот момент или в этот момент Сын Божий испустил Дух, сказав перед этим: «Всепобедное совершилось». Неудивительно, что это величайшее событие в истории человечества и аналог неба засвидетельствовано было или ознаменовалось явлениями, соответствующими природе. Произошел закат в полдень, о котором за много веков предсказал пророк Амос, говоря: «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». 6 часов, указанные в Евангелии, как раз соответствуют теперешним или вообще 12 часам, то есть полдню. На землю спустилась преждевременная тьма. Завеса в храме разодралась надвое. Матфей уточняет: сверху донизу, с неба Господь совершил это. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресенье его вошли в святой город и явились многим. Это мы, как дополнение, читаем из другого евангелиста, а именно евангелиста Матфея. Страх и ужас объял людей. Они сомкнули дотоле свои неумолчные уста. На Голгофе не стало слышно злословий, типа: «Эй, разрушающий храм, 3 дня созидающий, сойди со креста и уверуем, спасал других, спаси самого себя, если ты Сын Божий». Наступила тревожная тишина. Все пришли в оцепенение и ожидали неминуемого конца. И вот среди этого безмолвия раздался громкий голос Христа: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Этот возглас поразил их, как гром среди ясного неба. У них открылись глаза, и они увидели себя соучастниками великого злодеяния, мучения
и смерти посланника неба Сына Божия, Христа Иисуса. И в великом отчаянии возвращались они, бия себя в грудь. Можем представить себе на миг картину. Вот эти злословящие, насмехающиеся, торжествующие победу, выходящие из себя люди, вдруг оцепенели и окаменели. И возвращались, бия себя в грудь. Наверное, по иудейскому обычаю многие раздирали на себе одежды. Внутри говорили, что же мы наделали? Кого мы убили? Что он сделал плохого? И не могли ответить на это. К тому же они могли слышать и свидетельство разбойника. Мы по делам своим получили, а он ничего не сделал худого. И обращаясь к нему, к Иисусу, просил: «Помяни меня, Господи». Они видели его беззлобное лицо, могли слышать его мольбу, но и просто смерть открыла им глаза. И нужно сказать, что смерть человека все расставляет по своим местам. При жизни одних чрезвычайно превозносят, льстят, заискивают, подхалимничают. Других, как и Христа, ни во что ставят, не замечают. Умер пресвитер Таллинской церкви Ольвик. Он был современником и сослужителем Тярка. Тярка уже величали и заслуженно при жизни. Ольвик оставался в тени. Тярк, они и в одной церкви, оливисты, имели свои разные общины. Тярк баптистскую, Ольвик евангельских христиан. Но Господь свел их вместе. Так вот, помню, когда Михаил Яковлевич Житков вернулся с похорон Ольвика, он сказал: «При жизни мы просмотрели брата». Я с этим полностью согласен, потому что потом я имел возможность ознакомиться с его трудами, и некоторые из них поместили в братском вестнике. Это был очень скромный, духовный, любвеобильный брат. Но, повторяю, после смерти взгляд изменился. Но это маленькие примеры, я не привожу большие. Я не говорю о культах личности, которых превозносили, потом сравняли с землей и хуже того. Смерть, как всесильна она. Отсюда, если мы не получили должное внимание при жизни, если не оценили брат и сестра ваших стараний служений, служи ему нелицемерно во всех делах, во всех словах, и он придет к тебе, наверное, словами мира на уста. Он роковой невзгоды час от всех тревог и скорбей спасает нас. Я обращаюсь к тем, кто находится в хоре, кто внизу, на балконах, каждому из нас. Пусть это будет служить великим ободрением и утешением. Двух наград не бывает, или от людей, или от Господа. Дай Господь, чтобы мы предпочитали похвалу от Него. Хорошо и добрый раб, войди в радость Господина твоего. Апостол Павел говорит: если бы я угождал человеком или заискивал, то не был бы угоден Христу. Будем помнить о том, чтобы помнить о том, что Господь все видит и знает, и этого вполне достаточно. И потому будем утешаться этим упованием, этой надеждой. Но вернемся на Голгофу. И в великом отчаянии народ возвращался, бия себя в грудь. Как кратко сообщает Евангелие. Евангелист мог бы драматизм весь передать, но вот это «бия себя в грудь» дает возможность воображению нарисовать эту картину. И она так выпукла, ясна. И всего «бия себя в грудь» даже не глагол, не сказуемо, а деепричастный оборот, как бы служебная часть, между прочим. Какое-то было запоздалое раскаяние. О, если бы они обратились ко Христу раньше, как это сделал один из разбойников, то услышали бы обетование быть с ним, с Господом в раю. Но теперь было поздно. Они возвращались к себе без надежды. Но нужно сказать, что скоро пройдет немного времени, 3 дня, потом даже в день Пятидесятницы, 50 дней спустя, они могли, и наверняка те 3000 душ и другие, которые обратились ко Христу, по крайней мере, некоторые из них были на Голгофе, и они в умилении говорили, что нам делать, мужи, братья. И был ответ, и он годится на все века и времена. Покайтесь и веруйте, и получите дар Святого Духа. Да крестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Это обетование осталось и для всех, кто не успел это сделать. И если есть такие в нашем собрании, помните об этом, что здесь и сейчас может решиться ваша вечная судьба. А между тем, эта печальная картина позднего раскаяния повторяется и в наши дни, как она повторялась в прошедшие времена. На то, несмотря на то, что ко Христу обращаются великие грешники, и много их, и получают от Него жребий со священными, множество, так сказать, добропорядочных людей упорствует в своем неверии, в нежелании обратиться к Спасителю душ, и не сходит в могилы без надежды на спасение. Сотник же, видя происходящее и будучи поражен величием Христа, прославил Бога. Представьте себе, римский офицер помолился, прославил Бога и засвидетельствовал при этом. Истинно человек этот был праведник, а в Евангелии от Матфея сказано, воистину он был Сын Божий, праведник и Сын Божий. Это свидетельство подтвердил и один из разбойников, наблюдавшийся картину, мы уже упоминали его, происшедших событий на Голгофе, сказал, он ничего худого не сделал. Еще раньше до этого Пилат расследовал дело учителя из Назарета, заявил, не нахожу никакой вины в этом человеке. Также Иуда, который хотел бы, чтобы оправдать свой поступок, найти что-то плохое во Христе, который в течение 3,5 лет, находившийся Иисусом Христом и предавший Его, но увидев, что осужден и предан смерти, раскаявшись поздно, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Перечень свидетельствующих об Иисусе Христе был бы неполный, если бы мы не привели слова исповедания учеников и друзей Христа. На вопрос Спасителя ученикам, за кого почитаете меня, Симон, Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Никодим, один из знатных друзей Господа, приходивший к нему ночью из страха от иудеев, сказал, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Служители, слышавшие речи Христа, восклицали: «Никогда человек не говорил так, как этот». Не хотелось бы говорить о том, что демонский мир также признавал во Христе Сына Божия и трепетал перед Его святостью, говоря: «Ты пришел погубить нас, знаем тебя, кто ты, святый Божий». Я не делаю ссылки в надежде, что вы знаете их и помните эти слова наизусть. Наконец, глас с неба глаголил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Таким образом, судья и осужденные, друзья и недруги, преисподней и горние миры засвидетельствовали абсолютную безгрешность и божественность Искупителя всех людей. И Спаситель подтвердил это своим учением, своей жизнью и своею смертью. Истинно человек этот был праведник. Какие это емкие и великие слова! Они лучшим образом характеризуют божественную сущность Христа. Праведность и чистота – это исключительные свойства, преимущества нашего Господа. Сказано, что Он – Бог. Праведен и истинен, Второзаконие 32 глава, 4 стих. Благ и праведен Господь, 24 глава, 8 стих. Милостив Господь и праведен, Псалом 114. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои, Псалом 118. Апостол Петр, неотступно следующий за Христом в течение 3,5 лет, засвидетельствовал о Нем, что Он не сделал никакого греха, и лести не было в Его устах. В то же самое время Священное Писание сообщает, что среди людей нет ни одного праведного, что все согрешили, лишены славы Господней. Римлянам 3 глава. Следовательно, никто из смертных не имел права стать жертвой умилостивления, ибо Агнец Божий должен быть без пятна и порока. Это мы повторяем тысячекратно. Этой жертвой мог быть только безгрешный Сын Божий Христос. Поэтому, когда римский сотник, офицер, заявил, что истинно человек этот был праведник, то этим он сказал все, и к этому нечего добавить. Праведность и благочестие – это бесценные сокровища человеческой души. И не случайно апостол Павел писал: «Великое приобретение – быть благочестивым». Там еще есть добавление «и довольным», но это уже другая немножко тема. Праведность, благочестие и чистота – это блаженство души. Это рай, который мы носим внутри себя, если обладаем им. Ни ученость, ни известность, никакая доблесть и даже добродетели не могут превзойти по своему значению праведности. Ибо, как сказал один богослов, более важно не то, что мы делаем, а то, что мы есть, то есть состояние нашей души важнее наших дел, может быть, многих дел. Праведность, благочестие и чистота – это высшее блаженство. Это рай, который мы и нашли внутри себя, если им обладаем, повторяем еще раз. Если человек совершает большие дела, и при этом он безнравственен, то все заслуги его теряют значение и сходят на нет. Христос был и есть праведен в высшем смысле этого слова, потому что все дела Его – слава и красота. Псалом 44, стих 4.
О, если бы можно было о нас сказать подобное! К великому сожалению, Слово Божие констатирует, что все мы много согрешаем, и наша праведность, как запачканная одежда. Однако, не забудем, Господь предъявляет к нам еще большие требования. Он говорит, что если наша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то мы не войдем в Царство Небесное. Не все мы можем быть знаменитыми, известными. Не всем давно дано совершать великие подвиги и дела. Не всем, да и ни к чему, быть на страницах так называемых глянцевых журналов. Но все и каждый может и должен быть праведником. Правда, нужно заметить, своими усилиями и стараниями нам не удастся достичь этого. Но с Божьей помощью это возможно. Он сделался для нас премудростью, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, «хвалящийся, хвались Господом». 1 Коринфянам, 1 глава, 30-31 стихи. Я указываю это место, потому что оно основополагающее. Поэтому сам апостол Павел стремился приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Праведникам даны великие обетования. Сказано, что они наследуют землю. Псалом 36. Воссияют, как солнце в царстве Отца их. И посему неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду, и еще святой да освящается еще, чтобы о нас можно было сказать, что этот человек был праведник. Лучше похвалы невозможно желать. Аминь.